Как живешь, моя библиотека? Совместный проект Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио.
Здравствуйте, у микрофона Наталья Ключевская. Наступивший месяц май для радио – это месяц, когда эфир наполняется энергией обновления, подготовки к лету и государственными праздниками – День труда и День победы. Ну а для нас, любящих и слушающих радио, его день рождения – радио. Это способ связи сохраняет свою актуальность и по-прежнему является самым доступным средством массовой информации. Вот если, к примеру, интернет исчезнет, интерес к проводному радио не просто вырастет, оно мгновенно вернется в статус стратегического и единственного канала информации. Проводное вещание изначально проектировалось как элемент системы гражданской обороны. В отличие от интернета или сотовой связи, которые зависят от сложной сети серверов, вышек и электричества в каждом доме, проводное радио может работать автономно.
Когда ближний свет твоих лунных фар станет золотым, когда ливень вслед застучит в асфальт ритмом холостым, я пришлю тебе на радиоволне медленный подстрок. Улыбнешься ты, вспомнишь обо мне, и печаль пройдет. Если этой ночью ты в дороге, если путь еще далек, пусть прогонит прочь твои тревоги радио ночных дорог. Янтарем шкала в темноте горит, это как гипноз. Даль из-под крыла в темноту летит мягкий шум колес. И когда звучит на радиоволне медленный подстрок, знай, что это я вспомнил о тебе, и печаль пройдет. Если этой ночью ты в дороге, если путь еще далек, пусть прогонит прочь твои тревоги радио ночных дорог. Твои тревоги, радио ночных дорог.
С днем рождения, дорогие слушатели! В апреле в гуманитарном центре прошла ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2026». Во все времена сила нашей страны заключалась в единстве наших народов. Разнообразие культур, традиций, языков и общая многовековая история, переплетаясь, делают нас и нашу страну просто уникальными. Фонд редких книг подготовил выставку-экспозицию из коллекции дарителей «Страна сильна единством». Представлена литература, отражающая историю и культуру многонационального государства из личных коллекций Леонида Полевого, Валентина Распутина, Юрия Ножикова, Леонида Ермолинского. А детско-юношеский отдел представил книжно-иллюстративную выставку «Мы живем вокруг Байкала» об истории, культуре народов, населяющих Прибайкалье. В театрализованное путешествие по сказкам народов России «Ожерелье сказок» отправились воспитанники детского сада номер 169. Они оказались на премьере сказки о северных народах России «В Яранге горит огонь». Юные артисты, воспитанники детского сада номер 183 и их наставники покорили зрителей своим проникновенным восприятием народной мудрости, творческим подходом и красочными декорациями. Всего в «Библиосумерках» гуманитарного центра приняли участие 544 человека. Особым событием стал творческий вечер Светланы Тереховой, которая представила зрителям русские романсы и песни.
У настоящего художника есть своя тихая гавань, где отдыхает душа. Для Светланы Викторовны такой гаванью стал старинный романс.
Yeah.
Читатели гуманитарного центра стали зрителями международного фестиваля «Правильного кино», который проходил с 21 по 28 апреля. В нашей стране он проходит уже шестой год, а с 2024 года уже в статусе международного. В течение недели зрители познакомились с художественными, документальными и анимационными, полнометражными и короткометражными лентами.
Открываем книгу вместе.
О книжных новинках расскажет библиотекарь фонда редких книг Елена Арбатская.
Недавно коллекция фонда редких книг Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых пополнилась очень интересным изданием. «Найди свою историю женщины». Истории, описанные словами и взглядами. Книга издана благотворительным фондом «Подари планете жизнь» при поддержке Управления культуры администрации города Иркутска. Сборник создан в рамках большого краеведческого, исследовательского и просветительского проекта «Тайны Иркутска». Он стал победителем всероссийского конкурса президентского фонда культурных инициатив. Идея проекта принадлежит Наталье Сергеевне Еремеевой, директору благотворительного фонда «Подари планете жизнь». «Найди свою историю женщины» – это сборник рассказов о женщинах, чьи судьбы связаны с Сибирью, Дальним Востоком и Аляской. В книгу вошли работы победителей международного творческого конкурса «Найди свою историю женщины». В предисловии книги автор проекта пишет: «Здесь нет истории 100 великих женщин, изменивших мир. Здесь есть женщины, подарившие любовь. Здесь истории о женщинах, которых нельзя забыть». Начинается книга главами из романа Натальи Еремеевой «История одной женщины», посвященного Елене Павловне Родчевой, которая, будучи наследницей старинного княжеского рода Гагариных, отказалась от наследства, вопреки воле родителей, вышла замуж за молодого поэта Александра Гавриловича Родчева, ставшего впоследствии последним комендантом форта Росс в Северной Калифорнии. Сюжет романа вымышленный, но автор опирается на факты, события, письма свидетелей жизни героини. Наталье Еремеевой принадлежит и небольшое эссе, посвященное Наталье Алексеевне Шелиховой «Российский Колумб и Наташа». Сотрудник отдела дома-усадьбы Волконских Иркутского музея декабристов Людмила Васильевна Болгова посвятила свое небольшое сочинение Марии Николаевне Волконской, а заведующий отделом дома-музея Трубецких Игорь Пашко Екатерине Ивановне Трубецкой. Конечно, наше внимание привлекло эссе Ольги Верлан, посвященное Екатерине Алексеевне Авдеевой Полевой. Она пишет, что необходимо знать о Екатерине Алексеевне Авдеевой Полевой. В Иркутске есть улицы, названные в честь великих женщин, в кавычках, террористок, националисток, немецких публицисток и прочих. Надеюсь, когда-нибудь появится улица действительно великой Авдеевой Полевой. До тех пор, пока мало кто знает Авдееву Полевую даже в Иркутске, пока в ее честь не переименована Карла Маркса или хотя бы Розы Люксембург улица, мы заслуживаем того, что имеем. Авдеева Полевая взяла себя как человек века 21-го, но при этом была человеком своего времени. И два века спустя она остается частью актуальной культуры. Переиздаются ее сказки, сборники рецептов русской кухни, готовится к выходу собрания сочинений, готовится к выпуску альбом обрядовых песен. В книгу «Найди свою историю женщины» вошли истории не только известных женщин XIX и XVIII-XIX века, также эссе, посвященные участницам Великой Отечественной войны, нашим современникам. Мое внимание привлекло эссе, посвященное участнице Великой Отечественной войны, уроженке села Березники Нижнеилимского района Иркутской губернии Прасковье Михайловне Прокопьевой. Она, как и многие девушки того времени, окончила педучилище, занималась в аэроклубе в Черемхово. В годы войны попала в 46-й гвардейский Таманский женский авиаполк. Улетали на У-2. Сразу вспоминается фильм «В бой идут одни старики», где вот такие совсем молодые девушки участвовали в боях. В ночь с 8 на 9 апреля 1944 года, отбомбившись под Керчью, девушки возвращались домой, попали под обстрел. И только в 1966 году стало точно известно, что они погибли. До этого времени считались пропавшими без вести. Также в книге мне очень понравилось эссе, рассказанное Верой Ивановой, о простой дальневосточной учительнице начальных классов школы-интерната Натальи Егоровны Петровой. Приехала в эту деревню после окончания педагогического училища. Там вышла замуж, родила троих детей. У нее очень тяжелая, грустная история жизни. Надо сказать, жизнь жестоко обошлась с ней. После смерти мужа серьезно заболел младший сын и вскоре умер. Когда через несколько лет трагически погиб старший сын, вся жизнь Натальи Егоровны была только в дочери и детях-сиротах дома-интернат, в котором она работала. Это школа-интернат, детский дом номер 3, ну, сейчас он уже, его уже нет, он находился в селе Валдгейм Еврейской автономной области. Она работала учителем начальных классов, и однажды в дом-интернат привезли девочку, которую звали Катя, инвалид, нарушение опорно-двигательного аппарата. И комиссия, которая решала вопрос, принять девочку в интернат или нет, решила, что она не сможет учиться, не справится со школьной программой. Однако Наталья Егоровна настояла и взяла девочку в свой класс. И на протяжении всей школьной жизни она опекала ее, помогала ей во всем. Наталья Егоровна что-то увидела в этой девочке и решила взять ее в свой класс и продолжала опекать ее, помогать ей на протяжении всей школьной жизни. Катя научилась держать ручку, писать, а в математике ей просто не было равных. У нее был стойкий характер, она увлекалась спортом, несмотря на свою инвалидность. Окончив сельскую школу, Катя поступила в педагогический институт в Москве и продолжала заниматься спортом, лыжным спортом. Катя стала серебряным призером по лыжным гонкам Паралимпийских игр, которые проходили в Китае. Вот такая история женщины, которая изменила судьбу маленькой девочки. Страшно представить себе, что могло случиться, если бы не произошла вот эта встреча. Если бы Катя, пути Кати и Натальи Егоровны, простой учительницы из небольшого села, не пересеклись. И вот такими историями наполнена эта книга. Некоторые вызывают радость, некоторые вызывают эссе «Печаль», «Грусть». Но это истории женщин, которые оставили свой след и в истории нашего города, и в истории нашей страны.
Большинству иркутян Игорь Широбоков известен как полпред президента в Иркутской области в эпоху Ножикова. Ну, а кто-то помнит его острые злободневные материалы, в том числе и о защите Байкала в газетах «Комсомолка» и «Социндустрия». В разные годы выходили в свет его судебные очерки «Опасная зона», книга путевых очерков и рассказов «Урочище Янкох», «С Ельциным и без него» или «Политическая шизофрения». В 2016 году в свет вышла книга Игоря Широбокова «Река по имени Время», а спустя 10 лет, уже в этом году, «Байкальская мозаика». Первыми с новой книгой Игоря Широбокова, выпущенной издательством «Восттипкнига», познакомились читатели гуманитарного центра «Библиотека имени семьи Полевых».
Чем она примечательна для меня? Ну, это первая книга чисто прозаическая, без привычной мне документалистики, журналистики. Эта книга долго выбирала свой жанр. Это, естественно, не роман, не повесть, а такая мозаика и повествование в рассказах. Причем рассказы у меня получились все совершенно разные. Они как бы не склеивались вот так напрямую между собой, но они были объединены и одними людьми, которые мне были дороги, вот как автору, и сюжетом. Ну вот, например, почему они разные? «Дорога туда» — это такая пастораль, лирика, красоты Байкала, душевные люди, ожидание какого-то чуда впереди. Например, «Законы пустырника» — это такое на философские темы о смысле жизни, о мироздании. «Слияние» — рассказ совершенно другой, это такая любовная проза с примесью даже эротики. «Экстремаль» — это такая юмореска, гротеск даже, о пьяной рыбацкой Камчатке на Байкале, о нравах смешных и интересных. Ну вот в таком духе. «Драма» — это «Сети», где мой герой неожиданно переключился на добычу омуля, на сети, которые он всей душой презирал и ненавидел. Но погоня за наживой, за деньгами, все переборола. И отсюда, наверное, все беды, которые потом обрушились на обитателей Инхока. Ну вот, что еще сказать о книге? Ее надо читать и не выборочно какие-то рассказы, а с самого начала и до конца. Иначе вообще и смысл, какое-то предназначение этого повествования просто от вас куда-то умелькнет. Ну вот, пожалуй, коротко.
Имя автора 500 опубликованных научных работ, в том числе 8 монографий и 222 изобретений академика Российской академии наук Игоря Горынина, до 90-х годов прошлого века не упоминалось ни в печати, ни в энциклопедических изданиях. А между тем, многие хоть раз в жизни совершали поездки на легкокрылых метеорах. Ну, а наши океанские просторы бороздили атомные ледоколы «Ленин» и «Арктика», построенные на базе разработок ученых под руководством Игоря Горынина, доктора технических наук, академика Российской академии наук, крупнейшего специалиста в области материаловедения, металлургии и физики твердых тел. Игорь Горынин 31 год руководил Центральным научно-исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей». Продолжит рассказ об академике, главный библиотекарь гуманитарного центра Оксана Запольская.
10 марта 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного ученого Игоря Васильевича Горынина. Указ об увековечивании памяти Игоря Горынина и празднование столетия со дня его рождения подписал Владимир Владимирович Путин еще 30 августа 2025 года, отмечая выдающийся вклад ученого в развитие отечественной и мировой науки, в том числе создание не имеющей аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики. Имя Игоря Горынина, ну, для нас, наверное, новое, совершенно неизвестное. И это объясняется тем, что он был участником ряда крупных промышленных проектов на протяжении 60 лет, но его имя было засекречено. И только в справочниках и энциклопедических изданиях 90-х годов прошлого века появились вот небольшие статьи об его деятельности. Игорь Васильевич Горынин ушел из жизни в 2014 году. Он прожил 89 лет, и вся его вот такая вот жизнь, действительно научная, производственная, была связана с бывшим броневым институтом, а впоследствии названным СМИ «Прометей». Ну и нам, конечно, хотелось побольше узнать о его жизни и творчестве, и действительно творчестве, потому что научная его деятельность – это творческая деятельность. И нам удалось найти на одном из букинистических порталов книжку «Размышления с оптимизмом» Игоря Горынина, вышедшую в свет в издательстве Политехнического университета Санкт-Петербурга в 2014 году. Ну, книга большая, очень такая подробная. Он рассказывает не только о себе, о своих родителях, семье. Он рассказывает о родном институте, о своих директорах, о своих наставниках. Он рассказывает о том пути, как от броневого института, где был создан легендарный танк Т-34, вот это вот учреждение стало многопрофильным материаловедческим центром. Он рассказывает о создании высокопрочных корпусных сталей, материалов для атомной энергетики, и как они работали над созданием морских алюминиевых сплавов, свариваемых коррозийностойких таких составах и о полимерных материалах. Ну, в общем-то, и о своих друзьях, и о своих подчиненных, об одаренных ученых, ну, старается никого не пропустить. Книга очень интересная, тем более, что он выражает благодарность Даниилу Гранину за помощь вот, и поддержку в создании вот этого труда. Ну, что хочется сказать, что вот Игорь Васильевич Горынин в своей книге пишет, что любой ученый, вообще вот не только ученый, он должен пройти путь по вертикали от самых низших вот, должностей до самого верха, если это у него получится. Это ему удалось. Он начал свою работу в 1949 году выпускником Политехнического института, который и выпустил вот эту книжку. И она продолжалась почти 60 лет, и вот 30 лет он возглавлял СМИ «Прометей», и, судя по всему, возглавлял достаточно успешно. В книге есть очень много иллюстраций, фотоснимков, схем, ну, то есть для любого человека, который интересуется и вот технологиями современными, и для тех, кто, в общем-то, мало сведущий в этой сфере, но как любое, допустим, любимое дело, о нем пишет с большим восторгом и с любовью Игорь Васильевич Горынин в этих своих размышлениях с оптимизмом. Ну, как всегда водится, конечно, вот нам кажется, что вот где, скажем, оборонная промышленность, да, где мы. Но на самом деле каждый из нас наверняка совершал хоть раз в жизни поездку по водным таким нашим артериям на метеорах. Это тоже материал, который вот был создан в СМИ «Прометей». И, конечно же, подводные лодки, и ледоколы «Ленин» и прочее, и, скажем, материалы для атомных электростанций. Это все детище вот этого института, который возглавлял Игорь Васильевич Горынин. Но вот через год после его ухода его присоединили к Курчатовскому институту. Вот он вошел в структуру, видимо, оптимизация. Но на страницах своей книги Игорь Васильевич Горынин рассказывает о своей точке зрения на развитие нанотехнологий, современных материалов. Он рассказывает еще и о том, какие недостатки он видит при форме высшего образования. Как действительный член Академии наук, он анализирует и вот какие-то реформы, происходившие вот именно в высших научных сферах за последние десятилетия. Ну, книжка нам досталась уникальная. Здесь подпись и дата 2 июля 2014 года, и удалось определить, что вот автограф и принадлежит Игорю Васильевичу Горынину. Удалось сравнить подлинную его роспись, сохранившуюся в Ленинградском архиве. Вот 50 лет назад он оставил точно такой же автограф на анкете участника 14-й партийной конференции Ленинградской области. Так что вот мы теперь гордимся, что в гуманитарном центре есть уникальный экземпляр, который держал в руках выдающийся ученый, и у нас есть автограф, который вот показывает, что книга действительно уникальная.
Скажите, Оксана Владимировна, в этой книге есть и материал, который непосредственно касается нашей Иркутской области, в частности, бывшего Байкальского целлюлозного комбината. Вот вы прочитали ее, скажите, вот что же там написано и интересно для нас?
Да, вот книга, я хотела еще раз подчеркнуть, состоит, это более 500 страниц. Он рассказывает о работе в Академии наук, академиках, об ученых отечественных выдающихся. Какие-то имена нам известны, какие-то не очень, потому что понятное дело, что они были засекречены. И в частности, он рассказывает о Николае Михайловиче Жаворонкове, известном ученом, выполнившем работы в ряде разделов химии. Всесоюзную известность он получил, участвуя в строительстве знаменитого целлюлозно-бумажного комбината на Байкале. И решением правительства вот Николай Михайлович Жаворонков был назначен главным экспертом по оценке системы очистки сбросов промышленных вод в Байкал. И несмотря на многочисленные нападки на решение экспертной комиссии, как пишет Игорь Горынин, Николай Михайлович до самой своей кончины был убежден, что заключение, которое он подписал, было правильным, и никакого загрязнения Байкала от сбросов комбината не могло быть при нормальном эксплуатируемой системе очистки. Сам Игорь Васильевич и анализирует и чернобыльские вот случаи, чернобыльскую трагедию, потому что вот материалы, которые вот создавались, тоже вот как-то обсуждались учеными, и анализируют печальные итоги, вот причины, вот тоже как ученые, вот создавшие вот эти сплавы, очень крепкие, очень такие антикоррозийные. И что, почему это произошло, здесь тоже есть в этой книжке. И вообще, наверное, любому человеку, в том числе молодому человеку, будет полезно прочесть эту книгу, пусть даже он выберет какую-то иную сферу, гуманитарную, естественно, научную, но все равно вот эти вот основные принципы человека, который большую часть жизни был занят любимым делом, вот, конечно, будет полезно любому, кто выбирает свою дорогу в жизни.
Я знаю, что уже выстроилась очередь из тех людей, которые, работники библиотеки, которые хотели бы прочитать эту книгу. Но, я думаю, через какое-то время она будет свободная, и каждый горожанин, каждый иркутянин может прийти к нам в библиотеку и взять почитать ее. Правда?
Да, но, судя по всему, учитывая, что есть автограф, она наверняка будет у нас в редком фонде, и прочесть можно будет в стенах библиотеки.
Будем читать.
Сейчас речь пойдет о книге, знакомой с детства, детям, родившимся в 90-е годы. Это не просто сказка, а настоящий гимн самостоятельности, ироничный взгляд на мир взрослых глазами Эдуарда Успенского. Тогда книга разлетелась на цитаты, которые понятны и детям, и взрослым. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. Согласитесь, это уже база бытовой философии. Догадались, о какой книжке пойдет речь? «Дядя Федор, пес и кот». Настольная книга с детства нашего читателя Сергея Таюрского.
Моя первая книжка.
Читающий ребенок начинается с пеленок.
Какая у тебя любимая была книжка в детстве? Чем она тебя поразила и почему ты о ней помнишь до сих пор?
Книга эта называлась «Дядя Федор, пес и кот». Чем она была для меня важна? Наверное, потому что я себя этим персонажем в какой-то степени ощущал, вот этим самостоятельным мальчиком. Написано очень простым языком. Я очень любил ее читать, перечитывать. Это была для меня какая-то такая настольная книга, будучи не понимая этого ребенком, но она меня, наверное, как-то успокаивала, убаюкивала даже. Ну и Эдуард Успенский написал ее очень легким языком. Она мне казалась очень веселой.
А вот эти герои, ты долго обращался к этой книжке? Ты как часто ее читал?
Не могу сейчас вспомнить, как часто я ее читал, но часто, потому что я постоянно ее открывал с первой страницы, перечитывал до какой-то, допустим, там главы и мог там отложить, потом дальше открыть и также читать. Вот, там еще были иллюстрации Виктора Чижикова, которые мне тоже очень нравились. Я их пересматривал, они были нарисованы очень, так сказать, ярко. Но это вот как что-то ты полюбил, вот в каком-то в таком виде, и ты готов на это смотреть постоянно. Вот эта книжка была для меня чем-то таким сокровенным. Она, возможно, хранила в какой-то степени мои маленькие там детские тайны. Это была моя что-то личное, вот, что никто не мог у меня забрать. Но так случилось, что мне все-таки даже это забрали.
А как это случилось?
Моя тетя увидела, что мне уже лет было, ну, как сказать, по ее мнению, много, что я вырос из этой книги, и она решила у меня ее отобрать. Сказала, что твоей сестре она будет нужнее. Ты уже мальчик большой, если хочешь, мы дадим тебе другую книжку. Вторую книжку точно не помню название, но она мне вообще никак не понравилась, потому что даже начиная от цвета обложки. А эту книгу у меня забрали безвозвратно, так получается. Потом я у них дома ее нашел, но она была уже порвана.
Для тебя это была вообще трагедия.
Это была трагедия, да. Я ее даже потом в руки не брал.
Вот видите, как можно поступить и обидеть ребенка на всю жизнь, правда?
Да, и поэтому я нашел эту книжку сейчас. В 38 лет я нашел именно того года выпуска книжку, 93-го, и заказал ее. Она ко мне пришла, и когда я ее вскрыл, упаковку, у меня навернулись слезы на глаза, потому что это было для меня очень трогательно, и что-то внутри успокоилось. Вот, я зашел в магазин, я стоял и даже не знал, что я хочу взять, потому что у меня внутри было такое смятение. Ну, хорошее смятение, потому что у меня в руках была эта книга. Мне хотелось рыдать от счастья. Вот. Это маленькие такие радости, но я считаю, что каждому человеку, возможно, стоит покопаться у себя в голове. И, возможно, какая-то маленькая мелочь, которая оказалась чем-то таким, вроде бы, неважным, но оно на самом деле все важно. Абсолютно. Вот для меня эта книжка, и она теперь дома у меня лежит. Я ее не читаю, но я ее вижу. Я на нее смотрю, и мне хорошо от этого.
Успокаивает. Ну, давай теперь прочитай кусочек.
Вот очень такой смешной эпизод из книжки. А, был же мультик, но я не помню, как в мультике это все было показано. На самом деле он меня не зацепил. Вот именно книга, она для меня чем-то таким, как сказать, чем-то сокровенным является. Возьму маленький такой эпизод. Мне кажется, он смешной и интересный.
Моя первая книжка.
А тут к ним почтальон Печкин идет, румяный такой и радостный. Смотрите, какую я заметку в газете прочитал. Про одного мальчика. Глаза у него коричневые и волосы спереди торчком, как будто корова его лизнула. И рост 1,20 м. «Ну и что?» — говорит кот. «Мало ли таких мальчиков?» «Может, и немало», — отвечает почтальон. «Только этот мальчик из дома ушел, а родители беспокоятся, что с ним. И даже премию обещали тому, кто его найдет. Может, велосипед дадут? А мне велосипед во как нужен. Почту развозить? Я даже метр принес. Буду вашего хозяина измерять». Шарик как услышал, так за сердце и схватился. «Вот измерит Печкин дядю Федора, вот и отвезет его домой. Что они с котом будут делать? Пропадут же». А кот не растерялся и говорит: «Измерить это всегда можно, а вы сначала молочко попейте. Я только что корову подоил, Мурку мою». Почтальон соглашается: «Молочка я с удовольствием выпью. Молоко очень-очень полезно. Об этом даже в газетах пишут. Дайте ко мне самую большую кружку». Кот в дом побежал и скорее принес ему кружку, самую огромную. Налил в нее молока и Печкину дает. Печкин как выпьет, как вытаращит глаза, как запоет: «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я селенку». И тоже головой в стенку стук, а голчонок из дома спрашивает: «Кто там? Это кто там?» Почтальон отвечает: «Это я, почтальон Печкин, принес для вас метр, буду ваше молоко измерять. Давайте мне самую большую кружку». А тут скорая помощь приехала, выходят два санитара и спрашивают: «Это кто у вас тут с ума сошел?» Печкин отвечает: «Это дом с ума сошел, на меня бросается». Взяли его санитары под руки, к машине повели и говорят: «Сейчас хмель цветет, очень многие с ума сходят, особенно коровы». Когда они уехали, дядя Федор сказал коту: «Ты это молоко вылей, чтобы беды опять не было».
Впереди главный государственный праздник в России, установленный в честь победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В этот день воинской славы мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, и благодарим ветеранов за их подвиг. О мероприятиях в мае расскажет Надежда Высоцкая.
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на канале Гуманитарного центра и с удовольствием приглашаю вас на праздничные программы, которые посвящены самому главному нашему патриотическому празднику – Дню Победы. 5 мая в 15 часов у нас состоится концертная программа для взрослого населения. Вход свободный, будем рады видеть каждого, кто захочет вместе с нами разделить этот праздник. А также 7 мая в 16:30 в содружестве с творческими коллективами микрорайона Университетский, депутата по 28 округу Стекачева Евгения Юрьевича, мы проводим большую праздничную уличную программу. Программу «Вечный огонь нашей памяти». Приглашаем всех желающих. Также на этой программе мы организуем не только концертную программу, но и будет полевая кухня. Один из главных праздников и как бы памятных дат у нас в гуманитарном центре – это мероприятие, посвященное столетию Марка Давидовича Сергеева. Мы подготовили целый цикл мероприятий, и литературный урок для начальных классов, и вечер памяти для взрослого населения, виртуальную выставку. И все эти мероприятия будут проходить 11-13 мая в гуманитарном центре. Звоните, записывайтесь, будем всех рады видеть. Также состоятся мастер-классы для дошкольников, познавательные часы, подготовлены библиотечные уроки, поскольку у нас и наш профессиональный праздник совсем скоро, ко Всероссийскому дню библиотек, мы подготовили библиотечный урок, когда появилась библиотека. Приглашаем наших читателей на праздничную программу ко дню библиотек «Веков. Связующая нить». Майские мероприятия, конечно, отличаются тем, что большой очень блок патриотических мероприятий. И конец учебного года, и дети готовятся уже к летним каникулам. Мы все-таки надеемся, что все найдут время прийти к нам, и уже старшее поколение, кто-то уезжает на дачи. Но не устаем говорить, наши дорогие читатели, мы вас ждем, наши двери открыты для всех.
О событиях мая мы расскажем в первую пятницу июня. А эту передачу подготовили, как всегда, для вас Наталья Ключевская и Александр Белотелов.